Неизвестная, неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня у нас любопытная тема — формирование управленческих традиций в Китае. Так как все внимательно наблюдают за тем, что происходит в Китае, но немногие понимают, что же там на самом деле происходит, то мы пригласили нашего старинного друга-коллегу Бронислава Виногродского. Бронислав, добрый день.
Добрый день.
Бронислав Виногродский – философ, писатель, знаток Китая и китайского языка. И вот передо мной его новая книга, называется «Менеджмент в китайской традиции». Соответственно, наш разговор сегодня будет на тему, знают ли китайцы что-то такое, чего не знают другие управленцы, будь то в Англии, Соединенных Штатах Америки или в России, что позволяет Китаю так бурно развиваться.
Да.
Что за идея книги? Потому что формирование управленческих традиций в Китае, я так представляю, формирование управленческих традиций в Германии. В Англии.
В Англии, да.
В Соединенных Штатах Америки.
Ну, в принципе, конечно, да, управленческие традиции обязательно существуют в любой стране. Другое дело, насколько, предположим, в России управленческие традиции сформировались под влиянием других стран. Мы в основном сейчас формируем управление под влиянием европейских и американских моделей управленческих корпоративного толка, в общем-то, в значительной степени потеряв свои подходы. Тогда как Китай, несмотря на то, что в период реформ в включил очень серьезно интеллектуальные силы Запада и стал отстраивать свою экономику по западным технологическим моделям, тем не менее на, в общем-то, может быть, даже невидимом глубинном слое он умудрился полностью сохранить свою систему управления. Это связано в первую очередь с представлениями о том, кто управляет, чем управляет, с помощью чего управляет, кто есть этот кто. То есть это представление о человеке, о способах человеческих взаимоотношений, это философия власти, это понимание об организации процессов людских сообществ во времени. И, конечно же, каждая страна имеет свою управленческую школу, потому что сообщества управлялись, по крайней мере, последние тысячи лет разным образом, и люди применяли там определенные типы описаний того, как нужно управлять.
Ну, описание и иерархия, да?
Иерархия обязательно есть некая теоретическая школа, и в данном случае я связываю управленческую традицию с характеристиками управленческого ума, потому что одно дело, это китайская уже цитата, когда ты управляешь семьей, когда ты управляешь уездом, и когда ты управляешь страной. Это разные вещи, это разные уровни координации процессов. Ну, во-первых, для того, чтобы управлять собой, нужно иметь какой-то опыт, и, в принципе, там ребенок, когда рождается, он не умеет еще управлять собой. Подавляющее большинство людей научается управлять собой в ограниченных каких-то масштабах. Там немногие управляются с семьей так, чтобы это приносило им полные какие-то, да, сатисфакцию, благие результаты. А уж говорить об успешных управленческих каких-то действиях, которые благоприятны и для правителя, и для управляемых, в крупных масштабах вообще сложно. Поэтому Китай чем привлек мое внимание с этой точки зрения? Потому что весь Китай как страна, он строился на науке управления. Мы знаем, что существовала система государственных экзаменов в течение буквально нескольких тысяч лет.
Для чиновников?
Нет. Собственно, вся система образования в Китае была подчинена идее воспитания управленцев. То есть ребенок учился, там система государственного образования всегда была, уже Конфуций учился в государственной школе. И кого учили? Учили управленцев изначально. И, собственно говоря, вот когда в Китае был культ учебы, то имелось в виду, что каждая мама там и каждый папа мечтали, что сын один обязательно поступит в школу, научится управлять, сдаст государственные экзамены и по результатам государственных экзаменов получит службу в государственном аппарате, в системе управления. Поэтому абсолютно вся традиция образования была подчинена цели воспитать управленческий ум.
В поисках смысла.
У нас в гостях Бронислав Виногродский. Мы обсуждаем его новую книгу «Менеджмент в китайской традиции». Небольшой фрагмент. Для китайцев важна культивация скромности. Если человек сильный в любом из проявлений силы, то это не означает, что он непременно будет силу демонстрировать. И вот эта вот фраза, Бронислав, она сразу же, как мне кажется, звучит диссонансом по сравнению с политикой, скажем, Соединенных Штатов Америки, которые сильные и гордятся этим и демонстрируют. На самом деле Советский Союз, как я помню, по-моему, тоже такую культивацию скромности не знал.
Не знал, да, в общем-то, и, надо сказать, Россия в настоящее время тоже не отличается особой скромностью, потому что считается, что показать и проявить силу – это есть такой прямой способ влияния на процессы, тогда как в Китае, в китайской управленческой традиции, наиболее ценимы подходы опосредованные, непрямые. И, собственно, если у тебя есть сила, ты просто в конечном счете сделай то, что ты можешь. И то, что ты хочешь достичь, не предупреждая о том, что я сейчас буду применять силу, и вот у меня такая сила есть. Ты обязательно должен владеть этой силой. Если ты по-настоящему владеешь этой силой, да, то тебе, собственно, ее особо демонстрировать и показывать не надо заранее, пытаясь того, с кем ты общаешься, твоего объекта общения, там, устрашить или там смотивировать на какое-то более слабое поведение. Вообще, в Китае опять в управленческой традиции это восходит к одному из таких очень важных управленческих текстов — «Методы боя господина Сунь», Сунь Цзи Бинфа, древнейший текст по военной стратегии. Значит, говорится, что идеалом является способность с помощью слабости побеждать силу. И на первый взгляд в нашем видении это звучит абсурдно, то есть нам сложно увязать это в нашу логику, но постепенно, когда ты овладеваешь другим способом управления своим умом, ты, во-первых, понимаешь, что, собственно говоря, сила и слабость — эти понятия очень относительные, и, в общем-то, в слабости сила, в силе слабость, начинаешь это не просто на уровне слов описывать, начинаешь это видеть. И, собственно, я еще раз говорю, ведь традиция управления, она заключается в способности научить человека правильно что? Ощущать, чувствовать, оценивать, понимать, осмысливать ситуацию и определять порядок действий. То есть вот это на самом деле я назвал 6 этапов некого минимального управленческого действия.
С точки зрения бизнеса, какие цели в глобальном масштабе ставит перед собой китайский бизнес? Можно ли их сформулировать?
Ну, надо сказать, что опять, китайцы в глобальном масштабе, у них нет доктрины. То есть это для Китая не характерно иметь доктрину, предположим, подчинить Америку или захватить Россию и так далее. То есть для Китая очень характерно вообще, есть такое выражение шунцидзю, следуй естественному изменению событий. То есть нужно понимать, что каким бы ты сильным ни был, если ты достигаешь максимума своей силы, это значит, что ты пошел уже вниз после этого. То есть на максимум силами силы держаться нельзя. И в этом, кстати, одна из мудростей призыва к сохранению скромности. Потому что если ты максимальной силы достиг, то это точно совершенно знак, что дальше пойдет упадок. Поэтому способность не быть первым, в общем, не выходить на позицию лидера в мировой системе, в мировой державе, скрывать это для Китая очень характерно. То есть ему всегда нужно иметь кого-то, кто его прикроет спереди более сильно. И в области, в любой точно так же. То есть для китайца очень характерно скрывать вот эту вот свою первую позицию.
Тогда скажем то, что сейчас англосаксы совершенно очевидно нагнетают в международных средствах массовой информации такую, почти истерию, что Китай — это следующая угроза. По-моему, Джордж Буш говорил в официальных речах.
Помнишь, в нашем детстве говорили: по себе не суди, а другому. То есть, собственно говоря, вот этот постоянно нагнетаемый страх, что Китай захватит Россию, в принципе, он ведь проистекает из того, что если вдруг у нас под боком окажется слабый Китай, а мы будем достаточно сильны, то мы просто бессовестно возьмем его и захватим.
Куда уж России больше земель-то?
Тем не менее, в общем-то, да, зачем-то ж приращивали, зачем-то захватывали, зачем-то забирали и так далее. Такова природа характера национального.
Русского этноса, так скажем.
В данном случае русского этноса, но причем нельзя сказать, что этнос не меняет свои характеристики в течение времени, это нужно понимать. Вот что касается китайского этноса, то он, имея вот какие-то целостную систему описания и устойчивые принципы, сохраняет эти принципы в течение тысяч лет. Нам же сказать точно, каковы сейчас черты национального русского характера, невероятно сложно, потому что разобщенность и разрыв во времени связи с предыдущими поколениями таков, что просто почти невозможно точно описать, в чем же там русский характер.
С другой стороны, у китайцев была своя культурная революция, и если доверять источникам, то культурная революция тоже была так сопоставима с тем, что у нас...
Нет. Однозначно она не была сопоставима с нашей. Вот, в принципе, как-то я там с кем-то беседовал, мне сказали: вот культ личности Мао Цзэдуна, вот что это такое? Там не было культа личности Мао Цзэдуна.
Это до сих пор статуи во всех городах?
Да нет, не во всех, во-первых. Статуи, и стоят как раз, собственно говоря, вот сломанные статуи Сталина, говорят о культе личности, а не наличие оставшихся этих статуй, там, или то, что Ленина поснимали, и это говорит о том, что там человек потом на откате, да, готов поломать то, что обожествлял. Как раз что касается культа правителя вообще как такового, это характерно для Китая. Соподчинение правителю, собственно,
правителю как функцию или как персоне?
Правителю как функцию, которая, собственно, воплощена обязательно в персоне. И есть осознание того, что не бывает случайного правителя, и каков правитель, таково и народу, по сути дела. Но каков народ, таков и правитель. И это очень сложная, конечно же, взаимосвязь, сложный узор отношений, который, в общем, модерируется и управляется системой обратных связей постоянно, да, и, в общем-то, здесь можно решать эти вещи только стратегически. Невозможно поменять ситуацию, обращаясь к правителю или обращаясь к народу. То есть в любом обращении, в попытке поменять ход вещей, необходимо в каждом обращении закладывать противоречие, чтобы было одновременное обращение к правителю и к народу, которое часто противоречиво.
Я помню, по-моему, у Конфуция же написано, что методы управления народом надо скрывать от управляемых, это так?
Это Лао-цзы написано, не показывая инструмент управления государством. Да, это правда, да, но не показывая методы управления государством, это не значит, что от народа нужно чего-то скрывать, как таковое. Потому что, когда ты начинаешь проявлять механику, да, там, всех внутренних движений при ухаживании за женщиной, то это тоже не обязательно делает ухаживание более правильным. То есть, в принципе, вообще, знание о том, как устроен ум, как устроено сознание, штука очень важная и очень мало развитая в наших представлениях, потому что табуирование, умолчание – это, собственно, один из основных таких механизмов, который вообще присущ работе разума как такового.
Но очень хорошее сравнение с ухаживанием за женщиной, да, потому что это, в принципе, такая аллюзия, которая кое-что объясняет.
Неизвестная планета.
Итак, продолжаем мы обсуждать книгу Бронислава Виногродского. Вот еще один фрагмент формирования управленческих традиций в Китае. Коррупция развита прежде всего в верхнем эшелоне власти, а вообще понятие взятки в Китае особое, не такое, как на Западе.
Да, да, да.
Взятка она и есть, взятка.
Совершенно не факт, но мы же знаем, что очень многие схемы, в конце концов, легализуются по перераспределению прибыли, там однозначно коррупционная зона всегда распределение бюджета, и тем или иным способом эти вещи как бы легализуются к общей пользе. То есть чем наиболее цивилизованное государство, да, тем менее явно происходит перераспределение общественных фондов как таковых, но оно всегда происходит, и всегда это происходит в пользу кого-то, потому что, ну, мы же не маленькие дети, и царствие Божие на земле или полная справедливость, ее нет в этом мире, ни в одной стране, ни в одном сообществе, ни в одном устройстве.
Китайцы дают взятки?
Да, конечно. Конечно, делают подарки, дают взятки. Надо сказать, ну, мы же все знаем, что в Китае очень сильно борются со взятками. Надо
там чуть
сказать,
ли не смертная казнь.
Да, там смертная казнь. Периодически проводятся процессы очень серьезные. И там очень много народу-то за это забирает, попадает. И что это означает? Это не значит, что не происходит вот такого вот перераспределения средств, но делают значительно тоньше. И, следовательно, чем более тонкую схему ты находишь вот в этой коррупционной механике, тем меньше остается там коррупции как таковой. Потому что corruption, она означает, ведь что в первую очередь на английском языке, слово коррупция, corruption означает гниение и разложение. То есть это не сам факт дачи чего-то, каких-то передачи материальных средств за использование своего статусного положения.
С точки зрения управления предприятием, доводилось ли тебе наблюдать вот систему деловых взаимоотношений и иерархических взаимоотношений на каких-либо, скажем, промышленных предприятиях или каких-то бизнес-торговых структур?
Да.
В чем отличие от Европы и России?
Ну, изначально, в принципе, даже если есть внешняя механика похожие отношений, то она приблизительно так же похожа, как механика отношений в русском перекрестке и в каком-нибудь во французском Карифуре, да? То есть люди все равно общаются с друг с другом по-разному, несмотря на внешнюю форму. Согласен, да?
Или да,
там
да.
В американском супермаркете другие отношения между служащими там.
Абсолютно.
И хотя внешние наши супермаркеты простроены, похоже, по тем же самым принципам.
Я думаю, что инструкции у них тем более.
Инструкции даже одни и те же, а да. Тем не менее, система отношений совершенно другая. Так вот, собственно говоря, огромную роль играет воспитание базовое и способы осмысления происходящего, которые у китайцев другие. Потому что китайцы, в принципе, вот постоянно понимая наличие некого этого инь и ян, который действует, то есть в любой абсолютно точке происходящего есть обязательно и позитивная, и негативная сила, как таковая, да, которые твоя задача сбалансировать внутри вот этой ситуации. И, следовательно, ты когда сталкиваешься с кем-то, обязательно распределяется положение гостя и хозяина. То есть, в принципе, вообще вот для китайца обязательно отблагодарить, вот как бы не остаться в долгу. Это очень такие важные вещи, хотя...
Они закладываются в семье?
Они закладываются в семье, да. Конечно же, семья является базовой такой традицией, и семейное образование, которое, в принципе, как бы действует через пословицы, поговорки, обрядовые ситуации, которые обязательно в каждой семье существуют, через способы обращений там матери и отца к друг другу, через называние, через ласковые слова, через систему дачи имен и так далее. Вот они отражают очень много очень интересных таких особенностей, которые не присущи нам. И поэтому, в принципе, ведь вот я, например, как-то последний раз я прилетал из Китая и стоял, как обычно, после прекрасной такой поездки в наше Шереметьево, значит, и девушка там не то, что, может, она права, выполняет свои обязанности, но вот помните, я сейчас на ней иду, мне просто написать «пива нет», а то ведь пишут «пива нет». Приблизительно вот исполнение власти, оно требует определенной, ну, как сказать, воспитанности, да, очень высокой культуры проведения власти.
В Китае в сфере обслуживания хамства бывает?
Знаешь, невероятно редко. Я еще раз говорю, вот, например, прохождение всей вот этой вот истории, связанной с таможенно-пограничным контролем в Китае и в России, я хочу сказать, я много был, много раз больше, чем 100. Я ни разу не столкнулся ни с какой задержкой ни на одной границе. Я не видел ни одного случая, где бы кого-то тормознули, более того, в какой-нибудь невежливой форме, значит, как-то так. Не было вот ни одного случая.
У китайцев сейчас отношение к представителям белой расы, отношение к иностранцам, ну, я говорю о европейцах, о русских, да, как да, сейчас?
Да. Ты знаешь, никакого выделения особого нет. Надо сказать, что китайцы, вот в силу того, что они себя за последние там несколько лет почувствовали в равной степени сильными, но это их не сделало хамами, по сути дела. Китайцы обрядовые, вежливые по своей природе, а более-менее у них держится общественная безопасность. Ну, собственно говоря, русский человек тоже был бы хорош, если бы москвичей не испортил квартирный вопрос, да, как таковой. Поэтому, в принципе, и если бы у нас еще не было там опасно на улицах часто, да, и люди не бывали бы так грубы, то все было бы нормально.
Так, как это может получиться? Я думаю, что квартирный вопрос в Китае, наверное, даже, ну, по крайней мере, такой же острый. Народ,
ну да, потому, конечно же, в другой книге же говорится о том, что разруха, она не в квартирах, а в головах, когда люди теряют вот действительно вот эти вот форматы тех требований к самим себе, которые можно проконтролировать только сам. Вот у китайцев есть, а чем отличается человек большого масштаба или благородный человек от маленького человека? А то, что благородный человек, серьезный человек, никогда не сделает без людей вот то, что он не сделает и при людях. То есть, когда никого, его никто не видит, он знает, он все равно будет вести себя так же в соответствии с принципом, а не в соответствии с внешними оценками.
Ритуалика и обрядовость. Сейчас это все очень популярно и в России, и в Европе. Восточные традиции, многие изучают фэншуй, ну, вообще читают книжки, покупают всякие амулеты. У китайцев это внутреннее ощущение или это просто элемент привлечения туристов и бизнеса?
Это настолько абсолютно внутреннее, настолько это вообще не отрывно от целостного видения. То есть для китайца вот само понятие дома, сама философия усадьбы, само осмысление места, да, само осмысление пространства, оно таково, что китаец рассматривает прохождение времени, циклов времени, волн времени через это место.
Бронислав Виногродский у нас в гостях. Слушаем его размышления на тему способов управления, которые практикуются сейчас в Китае. Может ли способствовать, ну, какому-то новому развитию российского бизнеса, менеджмента, а может быть и вообще социальной структуры, поездки русских в Китай? Я знаю, что сейчас много народу ездит, много наших знакомых, друзей. Какие рекомендации при поездках ты бы дал нашим соотечественникам, на что обращать внимание и на что смотреть внимательно?
Очень важно правильно показывать, то есть очень важно, чтобы был правильный комментарий происходящего. То есть необходимо создать какое-то количество правильных контактов, русских и китайцев, потому что в контакт входит сложно, вот о чем я могу сказать.
Ну как, едет вот там большая группа, есть гид, переводчик, посмотрите налево, посмотрите направо.
Ну, здесь как тебе повезет. Вот я могу сказать, что совершенно не факт, что ты увидишь тот Китай, который нужен, потому что в конечном счете правильный Китай – это люди. И если тебе создаются такие ситуации, в которых тебе показывают люди, тебе удается пообщаться с людьми как с людьми, а не как с заморскими китайцами, да? Вот тогда у тебя остается тепло, ощущение того, что это живые люди, и есть возможность с ними договориться в любом случае.
Сколько слов? И вообще, можно ли выучить какой-то минимальный словарный запас для общения там?
Конечно, я думаю, что сотня слов вполне достаточно для того, чтобы обходиться в большинстве ситуаций.
Существует стереотип, что русская гортань не приспособлена от природы к произношению.
Однозначно с этим не согласен, потому что я наблюдаю своего 3-летнего сына, да, которого мама изучает китайский язык, и он чем раньше, тем легче повторял эти слова, надо сказать. И да и сейчас легко очень повторяет, собственно, и даже оба моих маленьких сына, да, вот они воспроизводят слова китайские значительно более ясно, чем их мама.
И а взрослые могут научиться?
И взрослые могут.
А есть какие-то секреты произношения,
да,
правильных способов изучения?
Да нет, надо сказать, что вот эти все представления, они сформированы конкретными представлениями, что ли, веяниями времени. И сейчас китайский язык, в принципе, уже много людей его учит, много людей на глазах выучило. Если там 10 лет назад я был среди тех, кого можно было пересчитать по пальцам, то сейчас я думаю, что каждый из нас может вспомнить, кто среди знакомых учит китайский язык, или в Китае были, в Китае учатся и так далее. И поэтому другое представление уже о сложности китайского языка. Другое дело, что на самом деле по-настоящему знание языка, культуры и культуры языка, вот это вот вещи сложные. И на уровне вот чисто бытового какого-то разговора, способности общения, это не сложнее, чем любой другой язык.
Китайцы с трудом осваивают русский?
Для китайцев тоже нелегко изучать русский язык. Тоже требуется усилие, но опять я наблюдаю людей, китайцев много, которые его осваивают. И в Китае точно так же за последние годы немало людей выучило русский язык и учат.
Ну, русский по популярности пошел на спад после, там, скажем, 90-х
годов. Пошел, конечно, очень сильно. Английский. Но, опять же, политически есть еще причины. Когда сталкиваешься с людьми там 50-60 лет, они же учили его в школе, и поэтому каждый там человек, которым говоришь, он тебе тут же из пожилого поколения говорит слово «товарищ», хорошо помнят эти слова из детства.
Здесь все по-другому.
Бронислав Иногородский у нас в гостях. 2007 год – это год Китая в России. Некая такая геополитическая акция после 2006 года, который был годом России в Китае. Ты в 2006 году бывал в Китае. Заметно было, что это год России в Китае?
Я хочу сказать, что на самом деле это сыграло серьезную роль. То есть тут действительно была большая церемония открытия. И я думаю, что на самом деле значительно большую роль вот сыграет сейчас вот этот год Китая в России. В марте же приезжает Ху Цзинтао. В принципе, это президент, ну, в смысле, правитель Китая. И, очевидно, совершенно будет очень много разного рода событий, которые изменят, что ли, видение Китая вот здесь вот уже внутри России.
Все эти программы разрабатывают в основном китайцы, видимо, во взаимодействии с нашими.
Да нет, и китайцы, и русские, и надо сказать, что российские, и в том числе и бюрократические культуры, тоже, в общем, очень заинтересованы и делают какие-то вещи. Там, например, в частности, мне предложили провести, например, круглый стол на тему китайская диаспора в Москве, да, там, вопросы и перспективы. Именно в преддверии года России в Китае, с тем, чтобы провести потом еще деятельность какую-то в этой области. И потом надо сказать, что Китай невероятно интересен России, потому что вот под боком сосед, который справился с трудностью, который таки вышел на конструктивный путь развития, на позитивный, какие бы там подозрения не были о том, вот как они вот сковырнутся, вот как они попадут, они пока не сковыриваются и не попадают, да? И поэтому, конечно, опыт позитивного действия, позитивного управления тоже мощнейших экономических процессов, мощнейших перестроек, способность справляться с постоянно возникающими трудностями, он невероятно привлекателен для России, и не только правящей элиты российской, но для всего мыслящего населения, потому что в конечном счете ведь многие в России действительно хотят разработать такую модель управления, которая бы сработала для управления процессами в этой стране.
То есть ты хочешь сказать, что можно просто эту матрицу успешного управления можно перевести на русский язык?
Да, я вот в этом абсолютно уверен. Я хочу сказать, что ее не то, что можно перевести на русский язык, можно понять, в чем реально матрица заключается. Не китайская, не американская, не русская и так далее. А потом уже эту матрицу приспособить уже под свой язык, под свой образ мира, под образ мира русского языка, потому что то, что мы сейчас делаем с американской и европейской, не годится никуда.
Бронислав Виногродский у нас в гостях. Эта книга называется «Менеджмент в китайской традиции».
В соавторстве с Владимиром Сизовым.
Учебное пособие «Москва», издательство «Экономист». У тебя на сайте фрагменты будешь вывешивать?
Да, 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 есть, есть.
Сайт Бронислава Виногродского – bronislav.ru. Наш сайт – neplaneta.ru. И адрес для ваших писем 125-040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета». Меня зовут Андрей Мартынов.